Здравствуйте всем тем, кто слушает Аюрведа Радио. Всегда, практически всегда этими словами я начинаю наши прямые эфиры. Вот и прошли выходные, и мне кажется, уже много-много времени прошло от последнего прямого эфира до этого. Целых 2 дня мы с вами не слышались именно в прямых эфирах, потому как последние недели у нас эти самые прямые эфиры были практически каждый день, а то и 2 раза в день. Но сегодня, как это уже стало давней доброй традицией на Аюрведа Радио, Алексей Махов появляется, я связываюсь с ним по скайпу, и он нам продолжит рассказывать о законах Вселенной. Алло, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Спасибо вам, что вы снова с нами, и мы, как всегда, очень рады вас слышать в эфире Аюрведа Радио. Я напомню, что мы несколько эфиров с вашей помощью пытаемся разобрать в таком законе Вселенной, как закон аскетизма. И сегодня, как я понимаю, мы продолжим эту важную тему.
Да, Олеся, вы совершенно правы. Сегодня мы с вами продолжим разбирать закон аскетизма, потому что мы на предыдущих беседах дали общую характеристику этой силы, как она действует в нашем сознании, и начали разбирать аскезы в благости. Вот, мы их фактически и закончили разбирать. И сегодня мы продолжим изучать этот закон, закон аскетизма, но сегодня тема сегодняшней нашей беседы – это аскеза в страсти.
Да, вот перед тем, как мы продолжим рассматривать закон аскетизма и в данном случае его в гуне страсти, я скажу, что для тех, кто, возможно, впервые слушает Аюрведа Радио, я скажу, что во время прямого эфира можно задавать свои вопросы как в письменном виде, так и дозваниваясь к нам по скайпу. Имя в скайпе Аюрведа Радио пишется слитно, а наш имейл, куда можно присылать вопросы в письменном виде, это ayur@vedaradio.ru. Как только возникает вопрос, пожалуйста, сразу же записывайте или можете сразу звонить. Я приму ваши звонки или зачитаю вопросы в тот момент, когда это будет уместно и нужно. Продолжаем. Вам слово, Алексей.
Спасибо большое, Алисе. Итак, как обычно, мы нашу беседу начнем сегодняшнюю с восстановления контекста. Мы с вами говорили о том, что существует такая сила во Вселенной или закон, вселенский закон, который называется закон аскетизма, что эта сила дает человеку способность, психическую возможность саму работать над своим характером. И мы закончили беседу на том, что разобрали аскезу ума и отметили тот факт, что правильно соблюдаемые и правильно проводимые аскезы ума дают человеку возможность воспитывать в себе хорошие качества характера, а это означает менять свою судьбу к лучшему. И мы также разобрали этапы совершения аскез в уме. Я напомню их еще раз, потому что это очень важно, правильная очередность соблюдения аскез в уме. Первый этап совершения аскез в уме заключается в том, что человек должен осознать тот факт, что бесконтрольный ум является нашим врагом. У нас есть всего 2 варианта существования. Либо мы контролируем свой ум, либо ум контролирует нас. Вот, и подавляющее большинство современных людей находится под полным контролем и диктатом своего собственного ума, не осознавая даже этого факта. Так как мы отождествляем себя здесь, в этой вселенной, в том числе и с нашим умом, нам кажется, что это мы и есть. Но на самом деле это просто наш ум, который, находясь под влиянием нашей прошлой кармы, прошлых поступков, результатов, точнее, прошлых поступков и нереализованных еще желаний наших, вот постоянно самостоятельно настраивается на тот или иной лад и побуждает нас совершать те или иные поступки, которые, в свою очередь, опять же, рождают последствия, потому что они не являются бескорыстными. И так замыкается вот эта бесконечная череда, так замыкается круг. Итак, на втором этапе совершения аскез в уме, аскеза заключается в том, что человек должен убедиться в том, что в этом мире зла не существует. Я еще раз напомню в связи с этим высказывание Господа Будды, который говорил о том, что единственное зло, которое существует в этой вселенной, это наше невежество, то есть отсутствие знания. И на этом этапе человек должен аскезу совершать в направлении получения знания о том, что зла нет, что все люди, которые его окружают, так же, как и он, постоянно хотят добра. Но неблаговидные поступки они совершают не потому, что злые они, а потому что они находятся под влиянием То есть силы плохой судьбы, нашей плохой судьбы, это сила нашей плохой судьбы заставляет этих людей, которые нас окружают, действовать по отношению к нам, ну, скажем так, не самым лучшим образом. Когда человек утверждается на этой платформе, он реально осознает этот факт, что, например, один и тот же человек, допустим, со мной ведет себя плохо, а с другими хорошо. Это говорит как раз о том, что, впрочем, он-то неплохой. Если бы он был плохой, наверное, со всеми плохо себя вел. Но если он со мной ведет себя плохо, а с другими хорошо, значит, дело не в нем, а во мне. Понимаете? То есть, когда человек достигает этого понимания, это означает, он уже совершил очень серьезную аскезу. Здесь нельзя это все имитировать, то есть поверхностное вот это вот принятие, оно не работает. Потому что человек, который серьезно всем этим занимается, изучает эти все вещи, получает это знание, он получает на втором этапе, он уже получает спокойствие. Понимаете, он становится спокойным, даже если кто-то по отношению к нему ведет себя не как-то не очень красиво. Вот он понимает, что это вызвано только его собственной плохой судьбой. А человек, который ведет себя некрасиво, просто марионетка в руках судьбы. Вот, и он теряет способность обижаться, теряет способность, расстается, точнее, с легким сердцем, расстается со способностью обижаться, или с неизбежностью скорее обижаться, с неизбежностью гневаться, с неизбежностью злиться и прочими не самыми лучшими качествами, которые мы проявляем, увы, достаточно часто в нашей жизни.
Подруга, обида, прощай навеки.
Вот так получается. И на третьем этапе человек должен, аскеза человека по воспитанию ума заключается в том, чтобы он должен прилагать целенаправленные усилия на воспитание в уме позитивизма. То есть человек, это называется воспитание в себе доброты. То есть способность видеть в людях хорошее, а это и есть доброта, это ее определение, должен быть первым этапом уже позитивной работы над умом. Первые предыдущие два этапа, они больше были как, ну скажем, избавление от негатива, а здесь уже воспитание, активная позиция, активное воспитание себе позитивного взгляда на мир. Вот. И в целом, когда человек, благостный человек, прилагает усилия, то есть он совершает аскезы в счастье, аскезы в благости, то энергия этих аскез, она направлена всегда в одну цель, в одну сторону. Она направлена в сторону получения счастья. И счастье человеку, который совершает аскезы в благости, оно приходит сразу же. То есть прямо сразу, как только человек начинает совершать серьезно, совершать аскезы в благости, счастье приходит прямо в эту же минуту. Ну, например, какие у нас есть аскезы в благости? Например, человек желает, говорит вслух, я желаю всем счастья. И он просто хочет, чтобы все были счастливы. Он для себя в этот момент ничего не хочет. Просто для всех. И счастье немедленно происходит, контакт его сознания с счастьем, ум контактирует, тут же весь озаряется светом счастья. Дальше он произносит какую-то молитву бескорыстно, ничего не желая взамен. И в этот момент тоже происходит контакт со счастьем. Потому что молитва, она вот эта, если молитва произносится без какой-либо явной подразумеваемой корысти, она чистая, она мгновенно достигает результата, источника своего, то есть объекта молитвы. И, естественно, назад возвращается тут же счастье. Дальше человек думает о человеке хорошо, то есть воспитывает в себе доброту, и мгновенно приходит контакт со счастьем, наступает. Потому что в каждом человеке есть достоинство. Нет людей, в которых есть только недостатки. Такого не бывает. И доброта в этом случае означает как раз для человека способность увидеть в каждом человеке, какие у него есть достоинства, и понять, какие есть недостатки. Но при этом общение с этим человеком нужно строить так, чтобы задействовать в общении его достоинства и не трогать недостатки. В этом искусство общения. И оно дается только тем людям, которые сознательно культивируют в себе доброту. Следующее. Человек встает рано утром и выполняет определенные действия, ну, например, он молитву совершает или желает счастья, он в определенное время, когда это эффективнее всего происходит, мы уже говорили об этом в прошлый раз, это происходит в Брахма-Мухурту, самое благоприятное время, он делает все вовремя, и в результате у него контакт со счастьем приходит сразу же, потому что он знает, что именно утро в течение суток предназначено для молитвы, потому что в этом случае молитва самая эффективная. Дальше, он соблюдает режим питания, он вовремя покушал, и счастье сразу же наступает. Почему? Потому что он кушает благостную пищу, это во-первых. А во-вторых, он кушает ее вовремя. В результате ему не нужно тратить свои собственные силы, в том числе и умственные силы, для того, чтобы переварить пищу. Пища переваривается под влиянием солнца, которое в это время активно и имеет максимум силы. В результате в результате человек остается в ясном, хорошем, позитивно настроенном сознании. Он вовремя ложится спать, в результате он получает хороший контакт с Луной. Это означает, он глубоко отдыхает, высыпается, и ему меньше нужно спать, во-первых, и он утром рано может встать легко и без особого напряжения. И опять же, хорошо выспавшись, а это означает, что он встает бодрый, как минимум. Дальше. Человек культивирует уважительное отношение к окружающим людям. Он уважает всех, а те люди, которые достойны почтения, он отдает им свое почтение. Он почитает старших, почитает духовного учителя, почитает наставника, и мгновенно наступает контакт со счастьем. Вот. Таким образом, аскезы в благости, вот те, которые мы сейчас перечислили, и все остальные аскезы, которые совершаются в благости, целью имеют не обретение каких-то способностей, понимаете, или еще чего-то, какой-то силы, какого-то вида силы. А аскезы в благости всегда означают обретение счастья. Хоть это аскезы для ума, хоть для тела, хоть для речи, неважно. Результат всегда один и тот же. Человек получает контакт со счастьем. Таков итог совершения аскез в благости. Однако же, кроме аскез в благости, в нашей вселенной присутствуют также еще и аскезы в страсти, так как любое действие, в том числе и аскезу, человек может совершать в трех плоскостях или в трех векторах – в благости, в страсти и в невежестве. И сейчас мы с вами плавно перейдем к тому, чтобы разбирать вот эти виды аскез. Я думаю, что наши радиослушатели, которые, возможно, первый раз только к нам присоединились в эту беседу, уже достаточно введены в курс тем, в курс нашей беседы. И сейчас мы пойдем все вместе дальше. Итак, аскеза в страсти всегда означает какое-то действие, которое направлено на увеличение силы. То есть, если аскеза в благости направлена на увеличение счастья, то аскеза в страсти всегда направлена на увеличение какой-то силы и параллельно лишение себя того, что приносит счастье. Как так происходит? Сейчас мы с вами это разберем. Например, что такое аскеза в страсти? Это непосильный труд. То есть, когда человек трудится как ишак, то есть он пашет на трех, на пяти работах во имя чего? Он хочет обрести какую-то силу, какое-то могущество, например, деньги. Чаще всего люди упахиваются ради денег. Потому что деньги – это определенный вид силы, который в этой вселенной присутствует. И человек очень сильно напрягается и движется к своей цели. И цель его аскез – либо деньги, либо признание, авторитет, там, слава, почет. Знаете, это более тонкие энергии, чем деньги. Но так или иначе, это тоже определенные силы. И заметьте, здесь нет идеи счастья. Знаете, то есть человек думает, вот когда у меня будут деньги, тогда я буду счастливым. Когда у меня будет слава, тогда я буду счастливым. Когда меня будут все уважать, там, бояться там, или еще что-то, завидовать. Даже некоторые так думают, что мне когда завидовать будут, тогда будет счастье. То есть страстный человек, он так же, как и благостный, он склонен совершать усилия, и немалые усилия. Но куда уходит эта сила? Его усилие уходит на то, чтобы достичь цели, которая на самом деле счастьем не является. Ну, например, как это происходит? В целом, что еще нужно сказать, очень важно, что нельзя думать, что аскезы страсти, они нам совершенно не нужны. Нет, отнюдь. Например, когда человек устраивается на работу, вот он пришел, молодой специалист, он, естественно, не может так же эффективно работать, как могут люди работать, которые проработали на этом предприятии, например, 5 или 10 лет, или даже год. И поэтому он неизбежно будет совершать аскезы в страсти, целью которых является что? Обретение квалификации. Знаете, поэтому аскезы в страсти в какой-то степени они тоже нужны, то есть даже необходимы, можно сказать, так как квалификацию нужно получать, нужно перенимать это. Но человек должен удерживать себя от того, чтобы слишком сильно устремляться в эту сторону. Иначе, в противном случае, когда человек безудержно начинает увеличивать интенсивность своих страстных аскез, с ним что происходит? Он начинает все больше и интенсивнее работать. И что он в конечном счете копит в себе? Сначала деньги, потому что идея-то какая, все-таки деньги заработать надо, а потом приходит что? Потому что потом приходит неудовлетворенность. Потому что аскезы в страсти, они не дают счастья, они дают какое-то могущество, это факт. Но счастьем, ну, хочет-то человек в результате чего? Человек всегда результатом хочет какое-то счастье. И человек ждет счастья и совершает аскезу страсти. Что происходит? В этот момент он попадает под влияние силы страсти. А счастье под влиянием силы страсти где находится? Если у благостного человека счастье прямо сейчас, в настоящем, он живет в счастье, то у страстного человека где находится
счастье?
Да,
где-то в будущем. То есть всегда вот буду счастлив, когда вот то-то совершится, то того-то я добьюсь.
Да, совершенно верно.
Будущим днем живет, получается.
Да, совершенно верно. Человек начинает совершать аскезу страсти. Каким образом? Когда он настраивается так. Вот когда я получу квалификацию, вот тогда я буду счастливым. Понимаете? То есть он искусственно, сам себе, он искусственно под влиянием силы страсти, он ставит себе условия, которого на самом деле нет. Это условие никоим образом не отделяет его от счастья. Более того, поставив такую цель, он сам себя как раз от счастья-то и отделяет. Понимаете? То есть здесь никто нас не ограничивает. У нас у каждого есть выбор быть счастливым. Вот каждый проживаемый день. У нас есть выбор быть счастливым или не быть. И никто нас не может лишить этого выбора. Но мы сами себя лишаем этого выбора, ставя себе заведомо искусственные условия, которые нас же самих потом и ограничивают. И что происходит потом? Мы к этим условиям привыкаем. Человек привыкает, что он живет в будущем, что счастье будет завтра. И он в конечном счете забывает о том, что такое счастье. Понимаете? Поэтому, потому что человек, который работает, совершает аскезы страсти на производстве, он для чего работает-то? Он работает для денег. Поэтому, когда у него счастье наступает в течение месяца? Два раза. В аванс, в получку. А все остальное время проходит в тоскливом ожидании этих двух моментов. Понимаете, и не дай бог еще задержат на два дня. Понимаете, можно понять, насколько человек... У нас, точнее, была возможность такая понимать, насколько сильно привязанность к деньгам, когда вдруг задерживали зарплату на 2-3 дня.
Вот. Вот вы знаете, пока мы далеко не убежали от этой темы, Дмитрий из Риги спрашивает, а если кто-то работает много, потому что ему нравится его труд? Нравится, но много работает.
Очень хорошо. Ну, понимаете, нужно понять, что значит нравится труд. То есть вам нравится этот труд как средство самовыражения, то есть вы самоутверждаетесь таким образом. Понимаете, то есть это означает аскеза в страсти. Вот, если же вы своим трудом приносите очень много блага людям, и вы не можете остановиться от того, что вы приносите благо, и вы знаете, что если вы что-то не доделаете, то вот очень будет большая проблема у других людей. Понимаете, это другой уже настрой. Но обычно люди, которые совершают аскезу в благости, они не находятся постоянно в таком цейтноте. Да, бывает время, когда идет, допустим, какая-то сдача большого проекта там, или еще что-то. Да, бывает, что приходится работать много, даже сверхурочно часто. Вот. Но обычно труд людей в благости, он ритмичен. По той простой причине, что человек в благости, он знает, что труд, даже в благости совершаемый труд, не является самой главной аскезой. Самая главная аскеза для человека – это осознание своей духовной природы. И труд в этом случае не является какой-то основной аскезой. Он является той аскезой, которая помогает человеку осознавать свою духовную природу. Понимаете? То есть у такого человека нет противопоставления. Он трудится для чего? Для того, чтобы воспитывать в себе бескорыстие. Поэтому благостный человек, он привязан к труду, к тому, что он может сделать для других. Понимаете? А зарплату он получает из чувства долга, понимая, что даже если у него, допустим, нет семьи, но есть там он есть родители, о которых он должен заботиться. Если есть семья, тем более, значит, есть люди, которые зависят от него, он обязан получать деньги. Понимаете? Но поэтому нужно очень четко разобраться в себе, на какой мотив на самом деле движет. Потому что здесь нужно быть очень искренним. Потому что здесь наш ум, он очень, знаете, очень хитрый и изворотливый. Он мгновенно сейчас подсунет удобную идею. Вот. Но в этом нужно очень серьезно разобраться, прежде чем понять, какая сила влияет. В целом же, когда человек испытывает удовлетворение от работы, это означает, что он находится, ну, есть большая вероятность, что он находится в благости. Потому что человек, который находится в страсти, он удовлетворен только тогда, когда он зарплату получает. Все остальное он так у него. Ну, нормально. Он не стремится к поиску, допустим, своего призвания. Он стремится в основном за длинным рублем. То есть, где больше платят, там он и работает. Такой вот ответ.
Хорошо, следующий. Спасибо, да, можем идти дальше.
Хорошо. Именно поэтому вот такой настрой человека, который постепенно погружается вот в такую страсть, он и лишает этот настрой, он лишает человека счастья. Потому что счастье возникает очень на короткий промежуток времени. Понимаете, потому что деньги получил, следующим этапом что происходит? Так как копилась неудовлетворенность, то человек счастья не получал, вот, то возникает состояние жадности, потому что хочется счастья, а счастья нет, вот есть деньги, поэтому человек в страсти, он их быстренько тратит, нужно их, надо больше, гораздо больше теперь тратить, надо же компенсировать отсутствие счастья в течение 2 недель, понимаете? Их всегда надо поэтому тратить много. Вот. И поэтому человек тратит эти деньги и опять остается без всего, и опять тоскливо ждет, когда следующую порцию денег он получит. Знаете, вот так протекает жизнь человека, который сам же себя с помощью аскез страсти загоняет вот в это состояние бесконечного ожидания счастья, которое никогда к нему не придет. Потому что счастье приходит тогда, когда человек становится благостным. Следующее. Отличительным признаком аскез страсти является то, что всегда эти усилия не предполагают получения духовного счастья. Если к человеку в страсти и подойти и сказать ему: друг, давай вот сегодня вечером пойдем, сегодня вот будет Аюрведа радио, допустим, там будет такая передача хорошая, там о всяких интересных вещах говорит, он скажет: некогда, у меня сегодня то да сё, мне нужно сделать это, сегодня это, у меня сегодня там на третьей работе, там нужно сверхурочно еще остаться, премию сказали дадут $500, допустим, или 1000, или 100 рублей, там в зависимости от того, насколько богатый район, в котором человек этот работает. Понимаете, то есть он, человек страсти, он теряет вот это ощущение, что является самым главным. Если для человека в благости работа над собой является центром его жизни. И что он делает? Все, что он делает вокруг, то есть работу, отношения с близкими людьми, с родственниками, там, на работе, с друзьями, у него все подчинено одной только цели – развитию в себе духовности, осознание своей духовной природы через развитие правильных, хороших, благоприятных качеств характера. Потому что, в принципе, это две стороны одной и той же медали. Это параллельные процессы. Тот человек в страсти, у него все совершенно перевернуто на 180 градусов. Он использует все, что его окружает, с целью извлечь из окружающих людей максимум счастья для себя. Понимаете? Но при этом он как взаимодействует с ними? Он взаимодействует с ними, пытаясь их заинтересовать. То есть ты мне, я тебе. То есть это отношение бизнеса на всех уровнях. Понимаете? Так люди живут, например, в семьях тоже. Семья живет как два бизнесмена, муж и жена. Если ты мне, там, допустим, рубашку постираешь, я тебе денег дам, не постираешь — не дам. То есть вот, или если ты мне там что-то принесешь, я тебе приготовлю, не принесешь — не приготовлю. То есть это бизнес, понимаете, это означает страстные отношения. То есть аскезы, вообще страстные отношения, они пронизывают наше существование, потому что сама планета Земля находится как раз ее положение говорит о том, что она находится под влиянием, преимущественным влиянием силы страсти. Ну так вот, следующее, что нужно сказать, что аскезы в страсти в целом, они очень разнообразны, как по своему количественному, так и по качественному составу. Ну, например, даже иногда желание действовать благостно, оно тоже может находиться под влиянием, в состоянии страсти. Например, человек послушает лекцию, допустим, в режиме дня, и он узнает, что на самом деле нужно утром вставать рано. И он встает рано утром, но так как сила страсти в его сознании еще очень сильна, у него возникает сильный энтузиазм. Он думает: о, классно, я сейчас утром встал, вот лекцию послушал, теперь как-то вот сам встал, замечательно. Сейчас я успею теперь и постирать, и приготовить, и полы помыть, и то все. Понимаете, и он что делает? Вместо того, чтобы утром заниматься аскезами в благости, молиться, желать всем счастья, он начинает готовить, там делами домашними всякими заниматься. В результате в самое важное время, брахма-мухурта, он все это проготовил там. А когда она закончилась, сила счастья в этот момент тоже закончилась, солнце пересекло горизонт, он что-то как-то посмотрел, подумал, что-то как-то уже молиться не могу. Устал, надо пойти отдохнуть там, или уже некогда, надо на работу собираться. То есть вот не успел, ну ладно. То есть человек, который даже утром просыпается в правильное время, если он сильно в страсти находится, он продолжает под влиянием силы страсти совершать страстные аскезы. Вот, так поэтому людям, которые находятся в страсти, а таких сейчас подавляющее, ну, в целом подавляющее большинство на нашей планете, нужно параллельно вот с сознанием о том, как, во сколько нужно вставать, во сколько ложиться, нужно еще обязательно получать знания о том, в какой период времени в течение суток, какой деятельностью благоприятно заниматься. И в целом нужно буквально заставлять себя это делать, потому что хотеться будет делать совершенно другое. Вот. Некоторые бегут, например, там в 4 утра встают и бегать начинают. Но это время не предназначено для бега. Понимаете, он конфликтует, человек такой, он, ну, сильный диссонанс возникает между его внутренним состоянием и состоянием, которое в этот момент в окружающем его мире царит. Ну вот, в целом я, в общем, рассказал вам об аскезах в страсти. Сейчас я буду просто хочу привести несколько примеров, которые позволят нам с вами всем погрузить немножко, более развернуто осознать это все. Итак, аскеза в страсти – зарядка. Итак, для чего человек делает зарядку? Вот вообще, вот, цель какая? На самом деле цель заключается в том, что зарядку человек должен делать для того, чтобы научиться быть оптимистом. Но оптимизм, скажите мне, это... Вот, Олеся, скажите мне, пожалуйста, оптимизм, это больше к телу относится или к психике?
К психике, судя по всему.
Ну, конечно, вы где-нибудь видели оптимистичное тело?
Очень оптимистично выглядящее тело.
Вот совершенно верно. Оно может выглядеть оптимистичным, но оптимизм и тело несовместимые понятия, потому что тело, оно вообще никакое. Вот это вот все равно, что, вот, знаете, оптимистичный камень, предположим, там, или там оптимистичный песок, там оптимистичный еще что-то. Понимаете, тело, оно не имеет в себе вот этого понятия оптимизм. Оно просто, оно становится таким у нас, и оно выглядит у нас настолько, насколько у нас выглядит наше тонкое тело. Именно поэтому нам кажется, что вот человек оптимистичный, у него лицо оптимистичное. У него лицо вот обыкновенное, понимаете, оптимизм у него на самом деле просвечивает сквозь тело. Понимаете, значит, его тонкое тело так воздействует на нас, и у нас, у него, во-первых, лицо, определенная мимика на лице в этом случае присутствует, но это следствие, понимаете, это не причина. Поэтому, еще раз, очень важно, чтобы мы все с вами очень хорошо запомнили, что зарядку правильно нужно делать не для того, чтобы концентрироваться на теле, а для того, чтобы правильно настроить свою психику. А тело в этом случае очень хороший инструмент для этого. Понимаете, в чем фокус, в чем секрет? Правильно совершаемая зарядка – это всегда зарядка для тонкого тела, для нашего тонкого тела ума или тонкого тела разума. А тело в этом случае, оно выступает только в роли инструмента. И на нем на самом деле человек не должен концентрироваться. Ну, например, как правильно делать даже вот такое простое упражнение, как наклон. Вот человек, например, наклоняется вперед. Если он делает это правильно, он говорит: «Здравствуй, матушка Земля, поклон тебе за то, что ты нас носишь, за то, что ты нас кормишь». Например, дальше делает наклон назад. Он вверх смотрит, в это время говорит: «Здравствуй, солнышко», или «Здравствуй, небо, спасибо тебе, солнышко, за то, что ты нам светишь, за то, что ты нас греешь». Понимаете, то есть он в этом случае тело двигает каким-то образом, но это не является самым главным. Это просто вспомогательная методика, потому что в зависимости от того, в какой позиции находится наше тело, каким оно там, допустим, согнуто оно вперед, назад, там, вбок, или, допустим, человек сидит в какой-то йоговской асане, это говорит о том, что в тонком теле в этом случае открываются и закрываются определенные психические каналы, по которым двигается энергия. Психической энергии. И человек, который знает эти вещи, тело для него – это просто вспомогательный инструмент. Потому что цель зарядки – это ощутить счастье с помощью чего? С помощью того, что человек, используя тело как инструмент, с помощью своего тела способен настроиться, оторваться от мысли о себе. То есть он вперед наклон делает, кланяется матушке земле, он на нее настроен. Назад наклон делает, он таким образом здоровается с небом или с солнцем, выражает ему почтение. В этот момент он не настроен на себя. Наоборот, он как раз настроен на окружающий мир, и он с благодарностью выполняет вот эти вот нехитрые движения. В результате, что он происходит? Он контактирует реально с окружающим миром очень позитивно. И как только он почувствует, что счастье пришло, все, контакт восстановлен, на этом зарядка должна заканчиваться. Вот я, наверное, не сильно ошибусь, если сейчас скажу, что для некоторых из наших радиослушателей это открытие.
Да, мне кажется, большинство вообще, не знаю, как конкретно для слушателей Аюрведа радио, но для большинства людей зарядка — это, наверное, что-то такое для достижения похудения.
Ну вот мы сейчас это и будем рассматривать. Ну, по крайней мере, для меня, когда я вот об этом узнал и разобрался в этом, это было открытие. Потому что я вот, например, делал зарядку так, как сейчас будем рассматривать дальше. Со всеми вытекающими последствиями. Таким образом, цель зарядки заключается в том, что человек достигает ощущения счастья и желания приносить это счастье другим. Знаете, обмениваться с другими, с окружающим миром, с людьми, с другими живыми существами, обмениваться счастьем. Вот в чем смысл зарядки. Теперь давайте разберем, как делает зарядка человек в страсти. У него какая цель? У него цель у человека в страсти — увеличить количество зарядки. Поэтому он изначально сразу концентрируется на чем?
На цифрах. Сегодня 10 приседаний, завтра 20. Вот записываем цифры.
Совершенно верно.
Ставим какие-то цели, ставим такие спортивные, что называется.
Да, все правильно. И так как цель поставлена сразу же неправильно, то есть цель не забыть о своем теле, используя его как инструмент, а цель, наоборот, приковывает человека к своему телу. Он думает, что если я сегодня там 20 раз отжался, завтра надо 25. Потому что чем больше, тем лучше, тем сильнее буду. Понимаете, вот эта идея опять, сила, получение силы. В результате этот делал, допустим, в какой-то момент надорвался. Как думает человек в страсти? Он может подумать о том, что он делал что-то неправильно? Нет, это невозможно. Он думает, нет, это плохая зарядка. Она не принесла здоровья, мне надо какую-то другую. Идет, берет другую зарядку и опять то же самое. Или, например, он идет, так, надо теперь хатха-йогой заниматься. Так, что у нас там? Ага, надо пранаямой заниматься. Что такое пранаяма? Что там? Нет, как через полгода задержки? Не надо, я уже давно зарядкой занимаюсь. Надо задерживать дыхание прямо сразу. Сначала на 10 секунд сумел, значит, завтра нужно на 20, послезавтра там на минуту, потом до посинения. Знаете, результат всегда один и тот же, надрыв. Знаете, потому что это означает изначально неправильное отношение к гимнастике. Это глупость, другими словами.
Да, вот нам некоторые слушатели пишут, и это действительно открытие. И вот, например, Аня из Москвы спрашивает, а с каким тогда умонастроением нужно качать пресс, к примеру? Какое умонастроение должно быть?
Вы знаете, умонастроение должно быть такое, что вы пресс качаете, если вам он, понимаете, в чем проблема? Он вам для чего? Вот вопрос. Если вам пресс нужен для того, чтобы поправить вашу фигуру, знаете, то первое, что нужно делать, то нужно отрегулировать режим питания и режим дня. Это первое, что нужно сделать. Понимаете? Потом второе, если вы даже совершаете какие-то действия, которые сложно направить вовне, то настраиваться нужно следующим образом. Я пресс, допустим, этот качаю для чего? Для того, чтобы обрести бодрость. Бодрость мне нужна для чего? Для того, чтобы потом служить людям. Понимаете? То есть даже вот так сложно, допустим, каждое движение посвящать кому-то. Потому что, ну, допустим, когда человек пресс качает, сложно это расценить как какой-то поклон там или еще что-то. Но даже если какое-то движение тяжело вложить вот напрямую, вот так вот вложить в контакт с окружающим миром, то можно, в принципе, качать и пресс как пресс. Но для чего? Настрой должен быть какой? Я качаю его для того, чтобы принести счастье. Потому что, когда тело становится бодрым, оно активизируется, прана в нем начинает двигаться. Зачем нужна эта сила? Чтобы с помощью этой силы сделать других людей счастливыми. Понятно? Такой настрой, он тоже достигает результата. Такой ответ.
Угу, хорошо. Следующее. Да, слушаем вас внимательно.
Следующее. То же самое, например, возьмем бег. Сейчас вот я на несколько еще, но, может быть, сейчас будут спрашивать, что означает наклон в сторону, что означает бег и прыжки. Бег, например, что такое? Бег – это желание активизировать себя, желание жить активной жизнью. В этом случае нужно как бежать? Нужно бежать, зная, что ты бежишь для того, чтобы иметь способность очень легко и радостно контролировать свой ум, свое настроение. Понимаете, во время бега нужно желать всем счастья. И человек бежит, и он не должен думать о том, вот как я там круто, вот я то, сё, вот у меня так ноги встают, сяк. А он должен, он должен бежать и в это время думать о благе других. То есть я бегу для чего? Для того, чтобы желать всем счастья во время бега. Для того, чтобы обретя вот эту вот легкость и радостность такую, которую бег дает, я ее мог потом потратить на служение другим. Понимаете, вот это означает... Это означает правильное отношение к гимнастике. Чем меньше человек во время занятий гимнастикой концентрируется на своем теле, тем больших результатов он достигает.
Вот, потому кстати, что в противном... Да-да-да, вот, кстати, по поводу бега Дмитрий спрашивает, а какое время в сутках больше всего подходит для бега? Может быть, вы тоже по ходу вот ответите?
Да, конечно. Есть два варианта. Есть время, которое, когда солнце пересекло горизонт, то есть пересекло астрономический горизонт, то есть после 6 утра уже начинает проявляться сила страсти, и в принципе в этот момент уже можно заканчивать молитву и можно делать легкую пробежку. Вот это первый вариант. Вот. И второй вариант – это когда солнце только что, ну, клонится к горизонту. Можно тоже делать пробежку там в 6 часов вечера. Ну, имеется в виду солнечные 6 часов. Тоже можно. Но это легкие, понимаете, должны быть легкие пробежки. Вот вечером, когда вы даже пробежку делаете, если вы, ну, допустим, молодой человек, вы можете сделать пробежку, но в конце обязательно нужно перейти на шаг, и чтобы закончилось это все легкой, спокойной прогулкой. Понимаете, а для людей, которые уже более старшего возраста, даже вечером не так показано именно бегать, а вечером лучше и просто пойти, например, в парк и просто погулять, наблюдая, как потихоньку замирает природа. Понимаете, в настроении благодарности окружающему миру за прожитый день, смотря как, вот, допустим, там постепенно уходящие лучи солнца, как они там, допустим, в небо окрашивают в разные цвета. Понимаете, там от розового до фиолетового. Вот это вот все нужно, просто такое медитативное должно быть настроение, как постепенно смолкают птицы, как постепенно, ну, так вот, накатывает такое вот покой, умиротворение, постараться настроиться вот на это умиротворение, покой, отдых. Вот, понимаете, и опять здесь нет тела идеи, понимаете, нет идеи тела. Вот это диаметрально противоположная концепция той, которая сейчас у нас, например, вот к такой аскезе, как зарядка. Вот. Человек же, который прилагает свое внимание к своему телу, то есть он, например, делает зарядку для того, чтобы тело стало сильным, то какой результат? Результат заключается в том, что человек сначала перенапрягается, ну что хочет все больше, чтобы сильнее было, потому что такова наша природа. И человек в какой-то момент уже с отвращением просто думает об этой зарядке или о том, чтобы, например, утром омовение совершать. Это мы сейчас вот переходим плавно. Он думает, я на работе пашу как осел, тут еще мне эту зарядку до изнеможения делать, я после нее на работу не могу идти, у меня ноги трясутся. Зачем мне все это нужно? Понимаете? Потому что результатом такой практики неизбежно будет отвращение, потому что настрой изначально был не тот, то есть сознание направлено не в нужном, ну, неправильно, не в ту сторону. Следующий давайте разберем тоже вид деятельности – закаливание. Закаливание. Закаливание в страсти каким образом происходит? Сначала стоим под теплой водой, потом под прохладный, потом под холодный, потом стоим до тех пор, пока из душа не начинают лезть макароны в виде льда. Понимаете, потом в прорубь, одна минута в прорубь, две, три, пять, до полного обморожения, чтобы из проруби вытаскивали и звенело все. Понимаете, какой результат? Результат либо откажет сердце, либо кровоизлияние в мозг, либо суставы, позвоночник, либо почки. В общем, что у кого что тонкое, у кого, где какой орган, ну, скажем так, имеет наименьшее количество здоровья. Понимаете? Потому, и в этом, вроде бы, если посмотреть, так человек о здоровье о своем думает. Он думает, что вот занятия закаливанием очень полезные, но в конечном счете они-то полезные, но в каком объеме и для кого? Понимаете, и в каком, и для кого, и самое главное, зачем? Польза в чем заключается? Понимаете? Помните, был такой Порфирий Иванов? У него было такое даже целое движение «Детка». Вот, и они тоже занимались тем, что обливались. Вот. И многие, ну не многие, а некоторые потом, они жаловались на то, что вот я обливался, а теперь у меня суставы болят, там то болит, все болит. Так. И самое удивительное, они в этом Порфирия Иванова обвиняют, что он, видите ли, их там чуть ли не заставлял. Я говорю, ну вы вот сами мне приносили вот эти вот, ну там, брошюрки, которые вы сами-то хоть читали разок? Там же написано о чем? Что человек, прежде чем вылить на себя эту прохладную или холодную, ледяную даже воду, он должен сначала правильно настроиться. Знаете, все молитвы, которые там читались, они все культивируют в человеке такое качество, как доброта. И сам Порфирий Иванов, он очень добрый, добрейший души человек. Именно поэтому он мог спать в сугробе, ходить без теплой одежды, потому что доброта, она дает такую способность. Человеку не жарко и не холодно. Знаете, ему в жару не жарко, в мороз ему не холодно. Но люди, так как мы находимся в страсти, мы эту идею, что самое-то главное в этой гимнастике, в этой методике Порфирия Иванова, самое главное – это правильно настроиться. Понимаете, самое главное – это молитвы, которые там были, вот эти настрои, которые люди должны были правильно читать. Это, естественно, все отметается сразу, потому что самое главное – это тело. Вот на тело, если ты ведро воды вылил на тело, все, достиг результата. Не вылил – не достиг. В результате что происходит? Так как человек совершенно неподготовленный, он неправильно настроен, у него психика настроена очень эгоистично. А эгоизм означает очень сильная концентрация на себе, в том числе на теле. И любое изменение, которое с телом происходит, из-за сильной эгоистичности воспринимается как шок. Человек выливает на себя ведро воды, и все, и у него прям вот мгновенно он становится, он, там, то воспаление легких, или еще что-то, или сердце отказывает. Потому что это стресс. Почему стресс? Потому что эгоизм-то не убран. Эгоизм, обращенный внимание на себя, не убран из сознания. Знаете, человек, который сначала долго и правильно настраивается, потом выходит из состояния огромной любви и доброты ко всем живым существам, делает поклон Матушке Земле, Солнцу, потом выливает на себя ведро этой воды. С какой целью? Очистить тонкое тело еще больше. Понимаете, он не испытывает никаких проблем. Ну так ведь к этому же нужно готовиться, понимаете? Вот это разница, в этом разница. То есть любая аскеза в страсти всегда направлена на достижение результата, причем результата для тела. Знаете, в Ведах сказано, что когда человек, по мере того, как человек очищает свое сознание от эгоизма, для него постепенно исчезают все преграды. Все, что угодно человеку доступно. Даже в таком вот грубом и, ну, скажем, относительно несовершенном теле. Но если человек становится бескорыстным, все границы исчезают. Понимаете, бескорыстие открывает все границы для человека. Ничего невозможного для него. Не все становится для него возможным. Мы же пытаемся того же самого достичь, просто истязая свое несчастное тело. Понимаете? Ну и результат, естественно, соответствующий.
Вы знаете, какая да-да. Интересная тема написала Ольга из Москвы. Для меня это все откровение. А вот как же тогда спортсмены или балетом, например, люди занимаются? Это что, пустая трата времени? Это к пояснению о зарядке и занятиям спортом.
Ну, я не знаю, не могу сказать за всех. Возможно, там есть люди, которые находят себя. Ну, я просто не знаю. Ну, вот в балете знаю. Есть такие люди, потому что, ну, приходится иногда касаться этого. Вот. Есть люди, которые в балете, они находят себя. Конкретный пример приведу вам, это Анна Павлова. наша известнейшая мировая знаменитость, балерина. Она действительно нашла себя в балете, она реализовалась как личность в балете. Вот. По поводу же всего остального, ну, всех остальных не знаю, но в целом любая практика, которая связана с, ну, с принятием на себя больших аскез, а балет — это очень серьезная аскеза, в том числе и для тела, и для психики это серьезная аскеза, и спорт большой — это тоже серьезная аскеза. Понимаете, она, любая такая аскеза, будучи совершаемая неправильно, то есть в страсти ради достижения результата, там, еще на 2 секунды раньше прибежать, еще на 2 сантиметра выше прыгнуть, еще вот это вот, еще. Зачем? Чтобы быть самым лучшим. Вот это означает, что даже если человеку по благочестию его и положено, вот прыгнуть выше, но как личность, как вот, ну, высшие психические качества такого человека чаще всего, увы, не развиваются.
Ну, то есть, получается, это, конечно, не пустая трата времени, это не в пустоту все идет, а к чему-то приводит, но вопрос, к чему мы стремимся? И тут, получается, но... естественно, гун страсти к результатам каким-то.
Да, но в конечном счете какой результат? 35 лет инвалид.
Угу, да,
то есть, вот с большого спорта в 35 лет уходит. Понимаете, те люди, которые занимаются балетом тоже с идеей стать знаменитым, самым лучшим, там, таким или такой-сякой, то же самое. То же самое. Тело не выдерживает в этом случае нагрузок. Почему? Потому что эгоизм из сознания не убирается, понимаете? Человек изначально эгоистично настроен. Я хочу стать самым. Или я хочу стать самой. Это означает эгоизм. Это означает, будет боль, будет страдание, будет жесткое очень сопротивление тела, потому что эгоизм же и тело тоже пропитывает. Любой вид боли, это означает, эгоизм присутствует. Такой человек проходит через все вот это, допустим, подготовку, как спортсмен или как балерина, он проходит, совершая колоссальные усилия, по преодолению боли, но тело не способно, понимаете, в таком случае тело не способно выдерживать все это, и оно начинает очень быстро разрушаться. Вот. А с другой стороны, если человек настроен бескорыстно, настроен на то, чтобы, например, своим танцем нести людям очень какое-то возвышенное знание, какие-то возвышенные, даже просто на возвышенные эмоции их настраивать. Понимаете, оторвать их от вот этой как очень низменной пошлости, в которой большинство из нас живет. Понимаете, своим танцем, если человек идет к этой идее, все, у него совершенно все по-другому. Вот совершенно по-другому. У него тело в этом случае не так болит, когда его там тянут, там растяжки ему там, или не так сильно на него действуют какие-то другие нагрузки, которые, ну, на тренировках как спортсмен, допустим, или на репетициях, там, на занятиях как балерина, он вынужден выносить на себе. Почему? Потому что он настроен не на себя. Понятно? Он настроен на то, чтобы людям что-то дать, стать тем, кто может давать. Понятно настрой? И когда этот настрой присутствует, человек горит этим сам. Понимаете, и он идет, и занимается, он занимается, и он достигает результатов. Достигает, понимаете, он становится способным передать, допустим, возвышенную красоту, допустим, какого-то, допустим, искусства, возвышенную музыку, там все эти вещи, возвышенные эмоции какие-то, какие-то возвышенные идеи через вот именно язык своего, язык тела. Понимаете, язык тела, язык музыки, он уже очень сильно воздействует на сознание. И человек, который использует фактически свое тело как инструмент передачи какого-то знания другим людям или каких-то высоких, ну, таких достаточно чистых эмоциональных состояний, он достигает результата только в том случае, если он отказывается от идеи думать о себе. В противном случае, к сожалению, это невозможно. Следующее, давайте разберем, есть такой еще аспект, как голодание. Тут иногда до комизма доходит, наиболее комичный, конечно, это вот все, что связано с едой. Ну, как голодает человек в благости, давайте немножко поговорим. Каким образом он голодает? Вообще, что такое голодание в благости? Это означает занять себя духовной практикой настолько, чтобы забыть о еде. Понимаете? То есть человек просто забывает, и он рад тому, что не надо в этот момент отвлекаться на то, чтобы готовить что-то там, там то сё есть. Понимаете, вот время не тратит просто на это, и он рад. Он думает, ох, какая красота, вот там и кадыши есть не надо. слава тебе, Господи, в храме можно целый день находиться, понимаете, и всю ночь еще. И человек рад. Рад этому, но что он в состоянии отказаться от потребностей своего тела, каким образом? Заняв полностью самого, всего себя служением Богу через воспевание, например, каких-то молитв, там, совместным особенно воспеванием. Когда люди в храме собираются, начинают петь Богу, прославлять Его. В этот момент человек забывает просто о еде. И это можно делать и день и ночь напролет. Понимаете, была бы только способность, желание к этому. Понимаете, вот это нужно взращивать. А дальше уже спокойно человек даже не забывает, что он не ел, забывает, что не спал. А как голодают страсти? Так, до обеда я уже могу не есть. Так, значит, завтра можно не есть уже весь день. Понимаете? Дальше так, весь день я сумел, значит, надо два. Если я день смог не есть, значит, нужно два. То есть идея опять одна и та же, результат. И результат этот очень сильно связан с телом. Смотрите, как голодает безблагостный человек. Он вообще забывает о том, что он голодает. Ему это не важно. Он в это время настроен на очень возвышенный лад. Как голодает страстный человек, он постоянно настроен на своем теле. Он думает, я не голодаю, то есть мое тело не ест уже два дня. Очень хорошо, значит, можно три. И так постепенно человек подходит там к трехнедельному голоданию. И в чем в результате происходит? А вот что, так как человек свои чувства не занимает чем-то возвышенным, а он постоянно сосредоточен на себе, какой он замечательный и сильный человек, из-за того, что он не ест, его чувство в этом случае, и особенно чувство вкуса, оно приковано к телу, понимаете? Но чувство вкуса, оно в этот момент не удовлетворяется. Понимаете, может быть, человек свою гордыню тешит тем, что я вот такой крутой, но чувство вкуса ему, знаете, ему все равно, крутой ты или не крутой, оно просто хочет есть. И что происходит потом? Человек голодает, и в какой-то момент он становится крайне раздражительным. Вот вроде бы тело легкость чувствует, все классно, но все начинают раздражать вокруг. Это означает, что голодание идет в страсти. И что потом происходит? Человек выходит, допустим, из последних сил, там, на соках, на воде, там, выходит из поста. И что происходит? Он потом начинает обжираться просто. И не может остановиться. И наверняка среди наших радиослушателей есть те, которые это прошли. Я это тоже прошел. Я тоже пробовал так, и я понял, что это бессмысленно.
Вот вы знаете, где-то с полчаса назад к нам пришел вопрос, и слушательница Ольга из Соединенных Штатов Америки предвосхитила ваше повествование по поводу голодания. Вот она сразу же захотела узнать, какие мысли должны сопровождать аскезу голодания. И описала свою ситуацию. Я практикую аскезу сухого голода, голодаю раз в неделю, мне это удается легко. После этого возникает чувство большого удовлетворения, что я сделала это. Звучит больше как аскеза в страсти. Хотелось бы, чтобы такие аскезы приблизились к гуне благости. Ну, в общем-то, вы уже фактически дали ответ на этот вопрос. Понятно, как нужно настраиваться.
Ну да, совершенно верно. То есть смысл, еще раз повторю, смысл аскезы заключается в том, чтобы оторвать сознание от тела, заняв его более возвышенной деятельностью, оторвать чувства, понимаете, от каких-то низших потребностей и занять их высшими. Вот в чем смысл. А аскеза в страсти, она как раз совершается в полной концентрации на том самом теле. Понимаете, в результате мы постоянно это тело наше несчастное терроризируем. Наше тело начнет давать какую-то отдачу тогда, по мере того, как оно будет освобождаться от эгоизма. Чем меньше в теле эгоизма, а его меньше будет там только тогда, когда его в сознании будет меньше, то есть в тонких телах меньше будет, понимаете? То так, только тогда и из грубого тела эгоизм уйдет. И тогда тело, орошаясь вот этой энергией счастья, энергией бескорыстия, божественной энергией, оно становится способным преодолевать колоссальные нагрузки. Понимаете, но только находясь в состоянии бескорыстия. Чем бескорыстнее, тем больше нагрузок тело может выдержать. В противном случае оно начинает работать на износ. Понимаете, еще один вид аскез, который совершается в страсти, это раздельное питание. Вот то же самое, раздельное питание, как человек себя ведет, когда он уже, допустим, там месяцок-другой уже раздельно питается, он съел огурец и думает, так, через полчаса помидор, через полчаса помидор, через полчаса помидор. Он ходит и постоянно о чем думает?
О медитация том, на помидор, надо. Получается.
Да, такая. Даже не настолько на помидор, а медитация на то, что я его сейчас съем. Он фактически что делает? Он съел огурец и полчаса уже в тонком теле ест помидор. Понимаете, он его тонким телом уже ест. В рот ему положить пока еще нельзя. Но фактически он уже своим тонким телом контактирует постоянно только с едой. И так весь день. То есть он просыпается уже с идеей, что нужно что-то есть. Понимаете, мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть. То есть это означает аскеза в страсти. То есть эта аскеза, она приковывает внимание, ну, к такому акту, ну, как, ну, прием пищи, который должен просто проходить в какое-то определенное время, и дальше человек уже не должен о нем задумываться.
Хорошо, а вот спрашивает у нас, у нас просто не так уж много минут осталось до окончания эфира, мне хочется уделить внимание вопросам, и мы говорили о зарядке до этого, да, и спрашивает да. Дмитрий у нас, а хатха-йога также для оптимизма существует, и в каком умонастроении нужно ею заниматься?
Ну, конечно же, изначально вообще идея хатха-йоги – это не драгоножество с рукомашеством, понимаете? Вот, идея хатха-йоги в работе со своим тонким телом, с тонким телом ума, с тонким телом разума, с праной, соответственно. Понимаете, ну даже возьмем наиболее распространенный комплекс, который, ну я думаю, каждый знает, это Сурья Намаскар. Понимаете, Сурья Намаскар, который совершается и представляется как просто череда поклонов там и прогибов вперед-назад, это драгоножество с рукомашеством, это не хатха-йога. Понимаете, человек, который совершает Сурья Намаскар с целью просто согнуться или разогнуться несколько раз, это не Сурья Намаскар, это намаскар своему телу или самому себе, или точнее своему собственному эгоизму. Сурья Намаскар переводится «почтение солнцу», «оказание почтения солнцу». Понимаете, но когда человек просто нагибается, сгибается и думает только об этом, он солнцу, что ли, почтение оказывает? Да нет, конечно. Он о солнце даже не задумывается в этот момент. Так он поглощен самим собой. Как он, хорошо он согнулся там или нехорошо? Понимаете, достал он лбу коленок или не достал? Я вам точно говорю, вам понадобится огромное время, огромное количество времени, чтобы, если вы не можете достать сразу, вам понадобится очень много времени для того, чтобы достать. И знаете почему? Потому что вы хотите достать. Вот чего вы хотите. А теперь рецепт, как достать. Для этого нужно забыть об этом. Нужно понять тот факт, что Сурья Намаскар – это оказание почтения личности, смысл жизни которой – служение всем нам. И без ее присутствия в этой вселенной мы бы вообще не смогли жить. Потому что только она является проводником божественной энергии, которую мы видим как солнечный свет, который мы чувствуем как тепло, как низший и высший теджас, как радость, понимаете? То есть все виды огней, которые у нас присутствуют, они все идут от солнца. Поэтому как правильно делать Сурья Намаскар? Нужно постоянно настраиваться на солнце. А еще лучше в ведах написано, нужно настраиваться на источник всех этих энергий. Потому что Сурья, он только их проводник. В центре солнца находится Сурья Нараяна. Это так же, как в центре каждого из нас, в сердце каждого из нас находится сверхдуша, параматма. Также в центре солнца находится сверхдуша солнца, которую зовут Сурья Нараяна, или другое ее имя – Савита. Вот. И вот нужно, когда человек совершает вот эти все наклоны, там, все эти движения, нужно постоянно настраиваться на центр солнца, на Сурья Нараяну, в настроении глубокого почтения и благодарности к этой личности. Понимаете, вот только с этого момента нужно. В этот момент человек полностью забывает о теле. Понимаете, естественно, нужно какое-то время, чтобы вот эта вот последовательность движений, последовательность асан, которые человеческое тело занимает, они дошли до определенного уровня автоматизма, чтобы не останавливаться при этом. Человек должен плавно перетекать из одной асаны в другой. В этот момент он должен постоянно быть настроен на Сурья Нараяну. И выражать, вот стараться настраиваться на нее, выражать ей свое почтение, читая, произнося мысленно в уме определенные мантры, каждый из которых соответствует определенной асане, которую тело занимает. Понимаете? Тело в этом случае, еще раз повторяю, просто инструмент. Потому что когда мы его в определенные положения ставим, у нас психика тоже принимает, в психике открываются, закрываются определенные энергетические каналы, которые позволяют нам глубоко и правильно настроиться на эту личность. знаете, отдать ей настолько много почтения, насколько мы вообще в состоянии это сделать. Вот что такое Сурья Намаскар. И, в принципе, вся хатха-йога, она сводится к тому, что человек не концентрируется на своем теле, а забывает о нем.
Вот. Хорошо, вы знаете, вот... еще в продолжении этой темы есть у нас вопрос от Артура. Он пишет, вернее, тут даже не вопрос, а описание ситуации, которую, я думаю, вы смогли бы прокомментировать. Артур написал: с 12 лет я тренировался в самой сильной гуне страсти. И так 10 лет, и не понимал, что мне это не даст счастья. Но 10 лет нелегко забыть, и чувство, что... ничего не добился, и сейчас я этим мучаюсь. Ну, подскажите что-нибудь Артуру, пожалуйста.
Ну, конечно же. Я объясню, что нужно делать. Вам не нужно бросать то, чем вы занимались. Вам нужно только сменить мотив. Понимаете, заниматься не для того, чтобы стать самым крутым там или еще каким-то самым. Понимаете, а заниматься для того, чтобы приносить пользу. Понимаете, то есть вот в чем польза другим от вашего занятия? Вы должны четко вот это осознать, этот факт, чем вы можете быть полезным вот в своих занятиях. И вы увидите, что колоссальная перспектива открывается сразу. Вы можете передать тот опыт, так или иначе, опыт, сама техника у вас за 10 лет уже огромная. Значит, есть, можно кому-то помогать. Дальше вы можете самостоятельно продвигаться в том виде спорта или той деятельности, которой вы занимались, поставив бескорыстную цель. Как вы можете сделать людей счастливыми с помощью вот своих каких-то занятий? Подумайте вот над этим, поставьте правильно цель и двигайтесь именно к этой цели. Знаете, все остальное будет у вас получаться настолько хорошо, насколько вы сможете оторваться от эгоистической идеи, наслаждаться вот этими достижениями, к которым вы стремились. Вот такой ответ. Он универсален для любого вида деятельности, какой бы человек ни занимался. Поэтому, пожалуйста, не отчаивайтесь и не бросайте. Зачем бросать? У вас же накоплен колоссальный опыт. 10 лет – это очень много.
Знаете, спасибо.
Только теперь правильно сформируйте мотив. И дальше следуйте этому мотиву. Помимо занятия спортом, вы должны работать над своим характером. Понимаете? То есть культивировать в себе вот эту идею бескорыстия. Для этого вы должны работать не только со своим грубым телом, но и с тонким телом. То есть нужно по утрам повторять, желать всем счастья или повторять какие-то молитвы или мантры, что ближе вашему сердцу. Это крайне важно. Точно так же, как тело с помощью физических упражнений становится крепким, точно так же психика человека становится крепким с помощью упражнений со звуком. Понимаете, это то же самое. Поэтому обязательно в вашей жизни должны появиться эти упражнения. И тогда вы поймете сам, в какой-то момент вы сами осознаете, вот что мне нужно делать. Все, и дальше уже вы будете неудержимы в этом направлении. Оно будет абсолютно бескорыстно ваше. Ну, точнее, оно будет, ну, должно стать в конечном итоге абсолютно бескорыстным.
Судя по всему, Артур очень доволен вашим ответом, потому что прислал спасибо с тремя смайлами. А у нас тем временем есть еще слушательница, которая хочет пообщаться с вами в прямом эфире. Я подключаю ее к нашему эфиру. Алло, Кристина.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы уже можете задавать свой вопрос.
Здравствуйте. У меня вопрос. Как нужно закалять ребенка в благости, чтобы это было не страстью?
Вы должны... Да, спасибо, я понял вопрос. Для того, чтобы ваше закаливание ребенка протекало в благости, вы должны заранее отказаться от ожидания каких-либо результатов этого закаливания. Под этим я подразумеваю то, что вы заранее выстраиваете план, что сегодня он будет, допустим, в водичке 24 градуса, завтра 23, послезавтра 22. Если так продолжить, то через месяц уже нужно во льде купать. Понимаете? То есть идея заключается в том, что вы начинаете его закаливать с той воды, которая ему комфортна. Понятно? Комфортно. И дальше потихоньку сбавляете температуру, внимательно следя не за своим желанием быстрее убавить температуру, понизить температуру, а за его самочувствием. Понятно? То есть убавлять следующие, чуть похолоднее воду делать нужно тогда, когда он полностью привыкнет и комфортно чувствует себя в предыдущей.
И потом, понятно? Как бы оставить эту воду, то есть не до льдышки, как вы сказали, убавлять, а...
Конечно.
оставить на каком-то уровне, то есть остановить.
Конечно.
Где-то.
Совершенно верно, да. Здесь вам любой педиатр может сказать, какая температура конкретно нужна, потому что я, к сожалению, этой информацией не обладаю, и там, сказать что-то конкретное вам я здесь не смогу. Самая большая ошибка, вот еще раз просто акцентировать ваше внимание хочу на том, что самая большая ошибка, когда мы заранее, вот знаете, выстраиваем план, что вот мой ребенок там через месяц будет плюс 18 водой. Знаете, возможно, он сможет. А возможно, нет, потому что мы уже за него все решили, понимаете? И такие родители, они просто потом сталкиваются с тем, что ребенок, наоборот, начинает болеть. Они думают, вот классно, вот пошел результат. Понимаете, они не понимают, что правильно проведенное закаливание, оно укрепляет, наоборот, здоровье, а не расшатывает его. Так что вот, пожалуйста, будьте внимательны к своему ребенку и откажитесь от своих от ожиданий вот этих результатов. Все остальное, не беспокойтесь, пройдет как нужно.
Хорошо, спасибо. Спасибо и вам, пожалуйста. Кристина, за звонок. Продолжаем мы еще несколько минут нашего эфира в нашем распоряжении. Так, я вижу вопрос вот какой. По поводу труда. А если трудишься в системе взяточничества на работе и совершаешь пожертвование этого плода, совершаешь пожертвование плоды своего труда духовному учителю или в храм? Это нейтрализует результат этих действий. И к какой гуне относится труд, связанный с системой коррупции, спрашивают у нас.
Труд, связанный с системой коррупции, относится к невежественному виду деятельности. И то, что вы потом отдаете это куда-то в храм, не снимает грех. Понимаете, дело в том, что такой деятельности по возможности нужно избегать. Поэтому, если у вас есть возможность сменить работу и выйти из этой системы, нужно это сделать. Если у вас нет такой возможности, вы тогда должны просто молиться Богу, культивировать себе бескорыстие, культивировать все лучшие, ну, все хорошие качества, какие только есть. И очень сильно... Ну, очень сильно, серьезно нужно заниматься духовной практикой, и параллельно нужно понимать, что тот факт, что до тех пор, пока вы не смените вот такую невежественную деятельность на благостную, никакого счастья от этой деятельности вы в жизни испытывать не будете. То есть это часто бывает как наказание, когда человек и хочет куда-то уйти, но он не может, потому что ему просто некуда идти. Такое бывает тоже. Но если у вас есть возможность сменить вид деятельности и заняться честным трудом, то лучше сделать это. Потому что все, что угодно вы можете получить на такой работе, но вот только счастья не будет. Потому что такая работа не предполагает наличие счастья.
Спасибо. Выбор за вами. Спасибо. Есть вопрос у нас, касающийся аскезы с едой. Что делать, спрашивает Анна, если вообще очень сложно проводить аскезу с едой, тяжело поститься, отказывать себе в какой-либо пище? Если существует сильная зависимость от наслаждения пищей, что делать?
Конечно, есть. В Ведах, в частности, в Аюрведе, есть прямое указание на то, как избавляться от излишнего пристрастия к пище. Человек, который привязан к пище, должен сделать следующее. Он должен готовить какие-нибудь вкусняшки, там, печеньки какие-нибудь, там, пироженки там, или еще что-то, в общем, такой конфетки там, и должен угощать всех, кто его окружает. Это первое, что он должен делать. Это должно быть прямо на постоянной основе. Можно угощать родственников, соседей, коллег по работе, подружек. То есть всех, до кого сможете дотянуться. Вот, это первое. Второе, что должен человек делать, когда... Ну, подавляющее большинство из нас живет в семье, семейные люди, поэтому в семье такой человек должен кушать последним. А до того, как он кушает, все садятся за стол, этот человек должен за всеми ухаживать. То есть всем налить еду, там, разложить по тарелкам, там, хлебушек порезать, все поставить, подождать, пока все покушают. Слюни будут течь до пола первое время, это 100%. Однако же нужно продолжать, понимаете, и садиться кушать после того, как всем приготовил, ой, всех покормил. Это второе. И есть третий, самый возвышенный способ. Человек в процессе того, как готовит пищу, должен готовить пищу не для себя, а для Бога. Постоянно настраиваться на то, что вот я готовлю, Господь, для тебя, я для тебя, пожалуйста, вот прими, пожалуйста, вот эту мою приготовленную пищу, я так хочу тебя накормить. Понимаете? И в какой, вы знаете, если вы так будете настраиваться, вот все, кто так будут настраиваться, вы получите через какое-то время милость от Господа. Знаете какую? Он вам будет из сердца говорить, чего он от вас сегодня хочет. Он будет говорить, а сегодня я хочу щи, допустим. А вот завтра я хочу, допустим, там, рис, допустим, там, с овощами. А вот послезавтра там еще что-то. Это действительно так происходит. Но не думайте, что это произойдет очень быстро. Но так или иначе, если вы будете вот эти три вещи делать, то есть угощать всех едой, кушать последний и готовить не для себя, а для Бога. Вопрос только времени, когда у вас вот эта сильная привязанность к еде, она уйдет из вашего сердца. Это вопрос только времени. Здесь уже никаких «если» быть не может. Результат 100%.
Хорошо, спасибо. Еще один вопрос, пришедший к нам из Краматорска. Я написала «За детьми», пишет наша слушательница. «Я наблюдаю», написала слушательница о том, что она наблюдает за детьми, которые нашкодничают и винят себя все глубже и глубже по истечению времени. Но как только накажешь, то есть поставишь их в угол, то ребенок снимает с себя вину и, мол, я уже отработал свою ошибку. Вот и возникла мысль. Взрослый человек может совершать аскезу, чтобы избавиться от чувства вины?
Конечно. Смысл аскезы и сводится к тому, чтобы получить силу в работе над собой. Откуда берется чувство вины? Это чувство вины означает нарушение гармонии с голосом совести, то есть с Богом. Когда мы совершаем какой-то грех, у нас мгновенно возникает чувство, что что-то мы сделали не так. И когда мы упрямимся, не хотим признаваться, у нас возникает чувство вины. Понимаете? То есть вы все правильно говорите, и аскезу нужно совершать для того, чтобы иметь силу не повторять грех. Аскеза разрушает грехи. Но есть одно слово, одно качество, которое не прозвучало в вашем письме. Должно быть обязательно раскаяние. Раскаяние. Понимаете, обязательно оно должно быть. Дети раскаиваются перед родителями. Это самый простой способ раскаивания. Они раскаиваются перед родителями. И принимать у ребенка нужно степень искренности раскаяния. Понимаете, но это очень сильно зависит от возраста. Если ребенок совсем маленький, ему там 3 годика еще там, или 5, но он маленький еще, поймите, вы не должны к нему относиться как к взрослому. Даже если он просто прощение у вас попросил, ревет такое, прощение попросил, надо прощать. Понимаете, чтобы у него выработалось вот это понимание того, что когда ты сделал что-то плохо, у тебя есть шанс исправить ситуацию. Понимаете, чтобы он не замыкался потом в своей... Вот это вот, ну, как сказать, вот я сделал плохое, и все, теперь делать нечего, никак не исправишь. Значит, чтобы не было ощущения безысходности. Вот, взрослые же должны раскаиваться, для этого раскаиваться своему наставнику. Это самый лучший способ. Какой-то возвышенной личности или просто знакомому человеку, который духовно выше, чем мы сами, развит больше, чем мы. Но фактически это тот же самый наставник. Этот процесс называется, например, в христианстве исповедь. Когда человек рассказывает о своих грехах другому человеку, своему наставнику, а батюшка там, допустим, ну, в православной, допустим, в христианской традиции это батюшка, или, допустим, священник какой-то, возвышенная личность там в других духовных традициях, что он делает? Он как раз в ответ ему что дает? Он дает ему епитимию. А епитимия – это и есть аскеза. Понимаете? Епитимия означает ограничение какое-то. Так ведь? Ограничение каких-то телесных удовольствий и замещение их на что? На культивирование более возвышенного вкуса. Понимаете? На увеличение молитвы. То есть молитвы больше должно быть, там, например, кушать меньше. Понимаете? Вот эта епитимия, она и есть аскеза, которая позволяет человеку что сделать? Она позволяет ему потом раскаяться. Потому что есть раскаяние, а есть покаяние. Это не одно и то же. Покаяние – это означает, мы совершили грех, признали свою вину, но у нас пока еще нет сил, чтобы вот так ее признать, чтобы это признание у нас сумело вместе со аскезой сломать у нас склонность повторять этот грех. Поэтому человек кается, потом опять совершает этот грех, потом опять очень сильно раскаивается, а параллельно он совершает епитимию, аскезу. Аскезу он держит себя, и у него постепенно эта психическая сила растет. И в какой-то момент у него покаяние становится раскаянием. Он раскаивается и больше уже не делает. Все. Вот это раскаяние. Потому что есть грехи, от которых за 5 секунд не избавишься. Вот, но по этому поводу я вам хочу сказать, что очень важно личность, перед которой вы покаяние совершаете, перед которой вы открываете сердце. Если вы найдете возможность съездить куда-то в святое место и перед святым покаяться, и попросить у него благословения на то, чтобы этот грех преодолеть, вот здесь это самый эффективный путь. Множество грехов уничтожаются от таких вещей. И человек практически сразу может уже раскаяться, именно искренне раскаяться в присутствии этого святого. Чистота сознания святого очищает и того, кто кается. Он же открывает сердце, значит, чистота туда заходит, и всю эту грязь выметает из сердца. И человек даже один раз, допустим, один-два раза так съездил к святому, и он действительно раскаялся, он потерял способность повторять один и тот же грех. Вот такой вот ответ.
Спасибо вам за него, как и за все другие ответы. На этом мы и приостановимся. Для того, чтобы продолжить ровно через неделю эту же тему, у нас несколько вопросов осталось неразобранными. Их не так уж и много. Я предлагаю следующий наш эфир начать именно с этих вопросов. Таким образом, мы плавно перейдем к следующему пояснению этой же темы – закона аскетизма. Алексей, вам спасибо снова большое, что были сейчас вместе с нами. Будем ждать вас через неделю.
Спасибо и вам, Олеся, и вам, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание, за ваши замечательные вопросы и звонки. Спасибо вам большое, что вы совершаете такое удивительное пожертвование, тратите свое бесценное время на то, чтобы так вот нам всем здесь общаться. Спасибо еще раз вам и до новых встреч. До свидания.
До свидания.